Апокалипсис Иоанна и объяснение искренних христианских епископов, таких как Синезий, который до конца придерживался доктрины Платона, заставляют нас думать, что самый разумный и безопасный путь заключается в том, чтобы придерживаться той чистосердечной первоначальной веры, которая, кажется, стимулировала вышеупомянутого епископа. Этот лучший, чистосердечнейший и наиболее несчастный из христиан, обращаясь к непознаваемому, восклицает: «О, Отец миров, Отец Ионов, Создатель богов, да будет священно имя Твое!» Но наставницей Синезия была Ипатия, и вот почему мы находим его признающимся со всей искренностью в своих убеждениях и в своей вере. Толпы ничего другого не желают, как быть обманутыми. Что же касается меня, то я всегда с самим собою буду философом, но для людей я должен быть священнослужителем. Свят Бог, Отец всего бытия, свят Бог, чья мудрость приводится в исполнение его собственными силами, свят ты, через слово сотворивший все. Поэтому я верю в тебя и свидетельствую, и иду в жизнь и свет. Так говорит Гермес Трисмегист, языческий богослов. Какой христианский епископ мог бы сказать лучше? Очевидное расхождение в четырех Евангелиях в целом не исключают того, что все повествования Нового Завета, как бы они ни были искажены, имеют основу истины. К ней хитро приделаны подробности, такие, которые соответствовали более поздним необходимостям церкви, таким образом попираемые частично косвенными свидетельствами, но еще более слепой верой, они со временем стали догматами веры. Даже вымышленное массовое избиение младенцев царем Иродом имеет некоторое основание в аллегорическом значении. Помимо теперь раскрытого факта, что все это повествование о таком избиении младенцев целиком взято из индийской Бхагавадгиты и брахманистских преданий, эта легенда, кроме того, аллегорически указывает на исторический факт. Царь Ирод – типичный представитель Кансы, тирана Мадуры, дяди Кришны по материнской линии, которому астрологи предсказали, что сын его племянницы Деваки лишит его трона. Поэтому он отдал приказ убить родившегося у Деваки мальчика, но Кришна избег его гнева благодаря покровительству Махадева, великого бога, который устроил так, что ребенок был унесен в другой город вне досягаемости Кансы. После этого, чтобы быть уверенным в уничтожении нужного мальчика, на которого ему не удалось наложить свои руки убийцы, Канса приказал убить всех новорожденных мальчиков по всему царству. Кришне поклонялись также гопи, овечьи пастухи страны. Хотя эта древняя легенда очень подозрительно напоминает более современный библейский эпизод, Гафариль и другие приписывают происхождение его преследованием в течение царствования Ирода каббалистов и мудрецов, не оставшихся строго правоверными. Последних, а также пророков вследствие их святой жизни, прозвали невинными и младенцами. Как и в случае некоторых степеней современного масонства, адепты обозначали степень своего посвящения символическим возрастом. Так, например, Саул, который, когда его избрали царем, был отборный и крупный мужчина, и его плечи возвышались над всеми людьми, описан в католических версиях как однолетнее дитя, когда он начал свое царствование, что в буквальном значении есть явная нелепость. Но в 1 Самуила 10 описано посвящение и помазание Саула Самуилом, и в стихе 6 Самуил пользуется такими многозначительными словами: «Дух Господень снизойдет на тебя, и ты будешь пророчествовать им, и превратишься в другого человека». Таким образом, выше приведенная фраза становится ясной. Он получил одну степень посвящения и был символически описан как однолетнее дитя. Католическая Библия, из которой взята выше приведенная цитата, с чарующей прямотой в подстрочнике добавляет: «Это чрезвычайно трудно объяснить», подразумевая, что Саул был однолетним младенцем. Но, ничуть не смущаясь трудностью, редактор все же берется это объяснить и добавляет: однолетний младенец. Это значит, что он был добр и напоминал собой невинное дитя. Истолкование настолько просто, насколько и благочестиво, и если оно бестолково, то, во всяком случае, безвредно. Примечание. Именно правильное толкование библейских аллегорий заставляет католическое духовенство так гневаться на протестантов, которые занимаются свободным исследованием Библии. Насколько этот гнев усилился, мы можем судить по следующим словам достопочтимого отца Паркера из Хайд-парка в Нью-Йорке, который в своей лекции в католической церкви Святой Терезы 10 декабря 1876 года сказал: «Перед кем протестантская церковь находится в долгу за то, что она обладает Библией, которую она желает передать в пользование всем невежественным людям и детям? Она в долгу перед руками монахов, которые тщательно переписывали ее до наступления века печати. Протестантство создало раскол в церкви, восстание и мятежи в государстве, нездоровую общественную жизнь и не удовлетворится ничем, кроме свержения Библии. Протестанты должны признать, что римская церковь сделала больше для распространения христианства и уничтожения идолопоклонства, чем все их секты. С одной кафедры говорят, что нет никакого ада, а с другой, что есть немедленное и неумолимое проклятие. Один говорит, что Иисус Христос был только человек, другой, что вас нужно телесно погрузить в воду для крещения, но отказывает в этом обряде младенцам. У большинства из них нет предписанных форм богослужения, нет священных одеяний, и их доктрины такие же сопределенные, как бесформенные их богослужения. Основатель протестантизма Мартин Лютер был самый плохой человек в Европе. Появление реформации послужило сигналом для гражданской войны, и начиная с того времени до сегодняшнего дня мир находится в состоянии беспокойства, вселяющем тревогу правительством, и с каждым днем становится все более скептическим. Окончательная тенденция протестантизма ведет не менее как к разрушению всякого уважения к Библии и к разрушению правительства и общества. Это очень откровенная речь. Протестанты легко могли бы возвратить этот комплимент.